полный!» Криво усмехаясь и затягиваясь папиросой, сказал Басманову подполковник Сугурин. «С такими действительно и батальоном не справишься».
«Точно!» — подтвердил Исаул Короткевич. «В них подлецов не то что штыком или шашкой. Из нагана не попадешь. Да чего верткие!»
Потом вообще началось невообразимое. С ревом на поле появился танк. То есть танком это чудовище можно было назвать лишь потому, что оно имело торчащую из скошенного лобового листа длиннющую пушку, громыхало гусеницами и плевалось синим дымом. В остальном же отличалось от нормального танка, как Делона Бельвиль от телеги. Вздымая мелкую, как пудра, красно-коричневую пыль, оно, самоходная артиллерийская установка калибром 100 мм, сокращенно САУ-100, начало метаться по полю. А те же инструкторы, не только пятнистые, но и стремительно гибкие, как пантеры, чудом не попадая под гусеницы, запрыгивали на броню, вели беглый огонь по сторонам из автоматов и ручных пулеметов, соскакивали обратно, изображая действия танкового десанта, как пояснил через мегафон Шульгин. А затем, превратившись в неприятельскую пехоту, показали, как с такими созданиями можно бороться. Вначале сама мысль об этом казалась абсурдной. Но увидев, как сержант, вначале словно охваченный паникой, бежит зигзагами по полю от неумолимо догоняющей и трещащей пулеметами машины, а потом вдруг бросается на землю под сверкающие гусеницы, распластавшись, пропускает танк над собой и, привстав на колено, швыряет на моторную решетку дымовую шашку, изображающую гранату, офицеры изменили свое мнение, хотя представить себя на месте инструктора было жутковато. Демонстрация заняла не меньше часа. После ее завершения волонтеры расходились слегка пришибленные, обалдев всего числа. Понимая, что людям нужно дать прийти в себя, Шульгин объявил, что после оборудования лагеря все свободны до вечера, а к обеду и ужину распорядился выдать красного сухого вина. Обсыхая на гладких каменных плитах после купания в море, Басманов вместе с окончательно сложившимся кружком наиболее близких приятелей говорили все о том же, о невиданной технике и невероятном уровне подготовки своих инструкторов.
«Как хотите, господа, не возьму в голову, зачем еще и мы, если наши хозяева уже имеют таких солдат?»
— спросил капитан Терешин, известный геройским побегом с Лубянки.
«Голос крови, господа!» — пошутил Элснер. «Желают иметь претарианцев, исключительно из соотечественников».
«Поручик, пожалуй, прав, несмотря на молодость», — кивнул Сугурин. «Вы вообразите для примера, что наши наниматели, слово «хозяева» мне не нравится, на самом деле занимаются серьезными делами в Африке или в Америке, и что может быть надежнее, чем мы, вояки без родины, да с таким опытом? Штучками этим обезьяновским мы, в конце концов, научимся, невелика премудрость, а вот поведению в настоящем бою... Вы, может, не видели, а я видел, когда помощником военного агента в Париже был. Ни американцы, ни англичане так, как мы, воевать не могут. Как хотите, но любая армия, кроме нашей, в 15-м году просто побежала бы от Перемышля и сразу до Смоленска, если не дальше».
Слова Сугурина встретили полную общую поддержку. Да и в самом деле, кроме гражданской, с ее ледяным походом, боями на Дону, Украине и под Орлом, почти каждый из присутствующих воевал еще и в 14-м или в 15-м на Карпатских перевалах. Прорывал австрийский фронт с Бусиловым, штурмовал обледеневшие стены Эрзерума с Юденичем.
«А с такими танками и автоматами мы бы от Орла до Москвы за день доперли. Какая у него скорость? Верст 30? А 50 не хочешь?»
Засмеялся, довольный тем, что знает все раньше и лучше всех Мальцев.
«Ну так вообще за 4 часа, и ни одна сволочь не остановила бы. Если бы, да кабы. Если бы дураками не были, с Корниловым еще летом 17-го идти надо было».
Штабс-капитан выругался не зло, а скорее печально.
«А теперь в чужих краях кровь проливать придется. Знать бы чью».
«А знаешь, что я подумал? Слишком это все серьезно. Не задумали часом наши друзья-хозяева обратно у англичан Трансваль с оранжевой отбить? И таких, как мы, по всему свету сейчас собирают. Золото и алмазов у буров в волю. Нас вот, да еще немцев, навербуют. Они там у себя тоже с голоду дохнут. А вояки, сами знаете. С таким оружием многое не надо. 10 000 и порядок.
Басманов в рассуждении своей предстоящей должности предпочитал лишнего не говорить даже товарищам, но сейчас не сдержался.
«Интересная мысль!»
— увлеченно поддержал его Давыдов.
«Романтично даже! 18 лет копили сокровища, делали новейшее оружие, разрабатывали планы, а сейчас решили начать».
«Не знаю, Миш. Ей-богу, не знаю».
Обращаясь к Басманову и пропустив мимо ушей слова поручика, сказал Сугорин.
«Да я не слишком хочу и задумываться. Как считаешь, чего я сюда пошел? Зачем в Крым не вернулся?»
«Да никак не считаю».
«Врешь, все об этом думают. Не верю я в победу. Ты после Новороссийска, я после Одессы. Ничего не выйдет, конец. Еще месяц-другой. Слащев с 5 000 зимой Крым спас. Так они против него 100-200 000 бросят, миллион, народу хватит. И тогда здесь, в Константинополе, такое начнется, что наша с тобой эпопея — детский крик на лужайке».
«Да оставь ты, тошно слушать. Решили, значит, решили, и хватит. В Африке поживем, на негритянках переженимся. Всю жизнь мечтал попробовать. Смотри, вот наш классный дядька идет. Он тебе покажет крик на лужайке».
И неделю, и другую, с утра до вечера, а часто и в ночь напролет, Шульгин при помощи роботов-инструкторов превращал белых офицеров в зеленых беретов. Впрочем, зеленое — это так, по аналогии, а на самом деле он еще не придумал, какой характерный знак отличия следует придать своим питомцам. Что берет, ясно, штука удобная для ношения в полевых условиях и достаточно выразительно зрительно, но цвет... Красный не подходит по очевидной причине, белый маркий, синий не гармонирует с камуфляжем. Наверное, лучше все-таки будет черный, с белой или красной окантовкой. Спешить пока некуда, можно еще и подумать. Все равно этот знак принадлежности к новому ордену он решил вручить на выпуске вместо диплома. А пока до выпуска далековато. 10-километровый кросс для разминки, завтрак, изучение материальной части со стрельбой, преодоление штурм-полосы с каждым днем все более сложной. Обед, часовой отдых, боевая подготовка в составе отделения, изучение практические занятия по вождению джипа, грузовика, мотоцикла, самоходки, занятия по рукопашному бою, ужин, а там либо отдых и отбой, либо все то же самое в ночном варианте. И так каждый день без выходных, по 12 часов в сутки минимально. Зато кормили бойцов разнообразной до отвала, по специально разработанным высококалорийным рационам. Всякие экзотические фрукты грудами лежали на подносах в столовой. Позволялось в свободное время выпить в меру желаний и возможностей, а красное сухое вообще выдавали вместо воды по причине ее целебных свойств и жаркого климата. По вечерам показывали фильмы изумительной четкости и даже цветные со звуком. В основном про таких же, как они сами, теперь рейнджеров, сражающихся с какими-то жуткими арабами, аннанамитами и вообще бандами непонятных национальностей. Непрерывная стрельба, взрывы и море крови. Впрочем, на вторую неделю все привыкли к очередному чуду техники, не обращали внимания ни на длину картин, 1.5 часа вместо обычных для тех лет 15-20 минут, ни на 24 кадра в секунду, а лишь профессионально обсуждали действия персонажей. Правда, Шульгину для таких киносеансов приходилось выбирать фильмы, не имеющих явных анахронизмов, действия которых происходят в 19 или первой четверти 20 века, а из более современных боевиков вырезать неподходящие реалии. А ночью, если выдалось вдруг спокойное, офицеры, кого не свалил сразу необоримый сон, сидели под палатками или у костров, потягивали вино, пиво, а то и знаменитый гусарский пунш, почти как у Дениса Давыдова, и разговаривали реже о прошлом и настоящем, чаще о будущем.